Шалом, дорогие друзья, добрый благословенный день. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу пророка Оша или Осии, и сегодня с Божьей помощью будем читать 7 главу книги. И пусть наше совместное изучение Торы будет молитвой за скорейшее освобождение и возвращение домой всех похищенных людей, всех тех, кто находится в плену. И пусть Всевышний защитит их от всех ужасов, которые могут с ними случиться, и вернет их домой, в лоно семьи, без душевных травм, без телесных травм, в скорости, в ближайшее время. Мы с вами читаем седьмую главу книги Оша, и снова вынужден сделать такое введение. Книга Оша, Оси, написана на языке, который мало понятен комментаторам, толкователям и так далее. Когда мы говорим библейский иврит, чаще всего подразумевается южные диалекты, диалекты Иудейского царства, на которых написаны и Тейлим, и книги царств, и книги Шмуэля. Книга Оша написана на северном диалекте, и многие слова используются в другом значении, и поэтому есть затруднения у переводчиков и толкователей в понимании этой книги, и иногда встречаются совершенно разные толкования и переводы. Честные переводы, опять-таки, да, каждый пытается по-честному понять, перевести, потому что нельзя же рассказать сразу много вариантов в одном переводе. Поэтому то, что я буду читать, переводить и объяснять, может не совпадать с тем переводом, который у вас в руках, и может вообще ничем не совпадать. Я попытаюсь дать разные варианты понимания для текста. Итак, Божьей помощью, 7 глава книги пророка Оша. «Кирафи ли Исраэль, когда я буду исцелять народ Израиля». Если мы помним, в конце последнего стиха 6 главы была такая непонятная фраза: «Когда я вернусь, и народ мой вернется», можно, мы говорили, представить ее сюда, к первому стиху 7 главы, по возвращении народа моего. «Когда я буду исцелять народ Израиля». И вот здесь мы видим как бы медосмотр, который Всевышний делает народу Израиля. Врач, который хочет кого-то исцелить, больной, который пришел за исцелением, должен быть осмотрен, чтобы было понятно анамнез, катамнез, а потом и диагноз. Итак, когда я буду исцелять Израиль, «Венегла авон Эфраим», и откроется грех Эфраима, «Верот Шамрон», и злодеяние Шамрона. Шамрон – это столица Израиля, царство Израилева. И поэтому они связаны, как говорят, Великобритания, Лондон, Америка, Вашингтон, Россия, Москва. Так и Эфраим. Эфраим, мы говорили, это не колено Эфраима, это царство Израиля и злодеяние Шамрона. Кипаалу шакер. Потому что они делали злое, делали ложное. Весь Израиль пропитан ложью насквозь, лживое государство. Выгонав его, и покрываются воры, везде процветают домушники, квартирные кражи. Пасат гедуд бахуц, а внутри грабители. То есть дома надо опасаться домушников, а на улице нужно опасаться грабителей. Ни в доме, ни на улице нету спокойствия, не защищен простой израильтянин. Так Всевышний первый результат осмотра такой. Баль ямрули львовам, что бы ни говорили они в сердце своем, или и не скажут они в сердце своем, можно так сказать, и не скажут они в сердце своем, коль ратам захарти, что я помню все злодеяния их. То есть можно сказать так, что народ говорит: Всевышний нам никогда не простит того, что мы натворили. То есть мы уже хорошие, Но он просто злопамятный, он помнит нам это. Мы уже изменились, а он нас не прощает. Так часто бывает в человеческой жизни, действительно, когда мы думаем, что кто-то остался таким, как мы его помним, как он нам насолил где-то или нас обидел, или наоборот, мы думаем, что мы кого-то обидели, и он носит с собой вот этот наш портрет нашего злодейства, он, можете думать, забыл, простил и готов. Вот здесь Израиль говорит, у Всевышнего есть наш портрет с подписью «Разыскивается» и в профиле «ФАС», как мы приговариваемся, и поэтому нет у нас никаких шансов, чего ходить к нему лечиться. Мы больные неисцелимы. Ата сабеву малеем. Но сейчас они окружены грехами. Негит паная, и вот они, как они сейчас стоят передо мной. То есть не то, что я помню их прошлые грехи, а я помню их прошлые грехи. Дело в другом. Дело в том, что они сейчас, погрязшие в грехах, стоят передо мной. Весь Израиль, все государство Израиль, то есть Северное царство, все погрязло в ужасной в разврате, в возвращенной политике. Бераатам из смеху мелех. За деяниями своими они радуют царя. Убахшагеем сарим и обманом своим радует вельмож. То есть, не то чтобы, как говорят, царь хороший, бояре плохие. Здесь говорится так, вся эта коррупционная машина, вся эта машина ограбления, воровства, разграбления населения, все это на радость царю и на радость министру. Они от этого питаются, все вельможи. Не то, что они гарант какой-то безопасности, какой-то законности, которым они должны были быть. Нет, они радуются всему беззаконию, которое процветает вокруг. Кулям миннафим кмо танур. Все прелюбодействуют. Слово неуф означает именно прелюбодеяние, связь замужней женщины с чужим мужчиной. Все прелюбодействуют, как кмо танур, как печь боэрет миафе. Все прелюбодействуют, как печь, которую развел пекарь, разжег пекарь. Здесь есть игра слов миннафим маафе, неуф и фия, как бы неуф – это прелюбодеяние, уфе – это пекарь. Миннафим миафе, то есть все разжигаются, разгораются на прелюбодеяние, как разжигает печь пекарь. Ежбут Мир Милош, и он оставляет тесто, прекращает течь, прекращает мешать тесто, а от хумсато, пока оно не скиснет. То есть есть этапы, когда тесто вымешивается, есть этапы, когда оно поднимается. И о чем здесь, о чем эта притча? Можно сказать так, что можно понять это так, первое понимание такое, что человек, как разжег печку свою, замышляет, готовит какое-то прелюбодеяние, готовит какое-то злодеяние и ждет, пока оно подрастет, пока оно поднимется, холит или лелеет эту идею своего злодеяния, так его долго вынашивает и наслаждается, как пекарь, который ждет, пока его тесто поднимется, и разогревает печку, и внутри у него разогрев такой, он ждет, какое наслаждение он получит. А можно сказать по-другому, что все разгорячаются, все думают о прелюбодеянии и оставили все остальное, опустили на самотек, как тесто, которое само взойдет. То есть можно сказать, что можно понять так, что правители страны, цари, вельможи, о которых мы говорим, они все пустили на самотек, тесто взойдет и само все наладится. Йом Малькейну, халюс царим хемат мияйн, день царя, упили, упоили его, вельможи его вином, Мешах едо эт лицим, а он простирает руку свою к насмешникам. Можно понять это снова и снова скажу, что текст очень-очень сложный для понимания. Можно понять это так, что они с утра устраивают попойки с царем, они ему подливают вино, а он тянет руки, танцует и дурачится вместе с теми, кто дурачится с ним. Можно сказать, что здесь обвинение по поводу того, что мы читаем, по-моему, это 17 глава первой книги царств еврейской нумерации, о том, как Зимри убил, сложил заговор против царя, подпоил его вином, и Эйла бен Баша, кажется, его звали, да, и он его споил вином и по пьяни убил. То есть можно сказать, что здесь идет речь уже о конкретном преступлении. Так или иначе, такое обвинительное заключение, диагностика народа Израиля о том, что все погрязло в вине, в разврате, в распутстве, убийства. И, в общем, что только не происходит. Кикарву, китанур, либам, потому что они различают, как печь сердце свое. Бавраам, кола лайла. Проводят всю ночь. Ишенафейм, бокиру, байр, кеш, левава. Они замыслами своими, как говорят люди, я должен поспать с этой идеей. Утро вечером мудренее. Вот сейчас мы ляжем спать, а утром мы его устроим. И вот он спит ночью, он спит, а сердце его извращенное не спит и думает об этих, с этим замыслом, она его холит, лелеет. И к утру в этом сонном человеке разгорается его замысел злодейства. Кулями хамокитанур. Все они разогрелись, как печи. Все они полны вот этой горячности к злодейству, пойманы, вот, как сказать, охвачены убеждением своей безнаказанности, увлечены своей возможностью разграблять, притеснять народ, вахлюет шафатеем. И поели судей своих, кол мальхаим нафлю, все цари их пали, эйн куре баймилай, никто из них не взывает ко мне. Мы читаем об этом, это мы в прошлый раз читали 15 главу 2 книги царств о Менаше, и там есть целая серия переворотов царских, дворцовых переворотов, которые сменяют одну другую, полное разложение общества, полное политическая нестабильность, где за несколько лет сменяется несколько царей. И никто не взывает ко Всевышнему. Во всей этой суматохе, во всей этой сложной политической ситуации, когда царство разваливается, царство дряхлеет, и дворцовый переворот сменяет один другого, никто не обращается ко Всевышнему. Эфраим Беамимуид Болял. Ассимилировался Эфраим среди народов. О чем здесь идет речь? Что Эфраим пытается разрешить свои проблемы, царство Израиля пытается разрешить свои проблемы, то связываясь с Ассирией, то связываясь с Египтом, потом и с Вавилоном. То есть пытается разрешить свои проблемы за счет каких-то политических союзов. Эфраим, а я уга бли афуха. Стал Эфраим как лепешка неперевернутая. Есть такие лепешки, хлеб обычно пекут в печи, и его не надо переворачивать, потому что у печи так устроен жар. А есть лепешки, которые пекут на таком сосуде, который похож на перевернутую сковороду. Ну и на сковороде тоже пекут лепешки. И такую плоскую лепешку надо переворачивать и пропекать с двух сторон, иначе понятно, что тесто с одной стороны будет не пропеченное. Получается, что Израиль то прилепляется к Египту, тогда у него начинаются проблемы с Ассирией. То он прилепляется к Ассирии, тогда у него начинают проблемы с Египтом. Такой тришкин кафтан, который Израиль пытается как-то удержаться, лавировать в политике, и у него ничего не получается. На этой почве все достояние Израиля, все, чем может прославится Израиль, все это уходит к чужестранцам. Ахлю зарим кохо. Поели чужеземцы силу его. Да, а он и не знает. Гам шейва, сейва заркабу. Слово сейва можно перевести как седина. И седина выпала на него. Вулюйда, а он не знает. Но сейва, конечно, как седина, можно сказать так, одряхлел он. Старость ассоциировалась со слабостью, он постарел. Постарел, подряхлел, обветшал и не замечает этого. Но дело в том, что именно слово сейва, как седина, белая борода, белые волосы, старческая седина, всегда упоминается в положительном смысле, как мудрость, как символ какой-то мудрости и так далее. Поэтому есть вероятность и такого понимания, что сейва здесь близко к аккадскому слову. Мы говорим, что Оша пишет на северном диалекте. И поэтому можно сказать сейва как пятнышки, белые пятнышки плесени, которые появились на лепешке. То есть подплесневела лепешка, подвяла лепешка, а сама она не замечает этого. То есть плесенью покрывается Израиль и сам не замечает этого. В 10 стихе мы читаем то, что раньше уже читали. «Веана гаон Исраэль бефанав». Можно сказать, перевести это как «обеднело величие Израиля перед ним». А можно сказать, и свидетельствует все это надменность Израиля, свидетельствует о нем. «Влёшаву эля дана элёвихэм». И они не обратились к Господу, Богу своему, «влёбикшу бихользот». И при всем при этом они не взыскали Бога. То есть, несмотря на экономическую катастрофу, на духовную катастрофу, которая постигла израильское общество, на все проблемы с дипломатией, на то, что с одной стороны его отжимают территорию у него, поджимают его территориально и разграбляют его деньгами и так далее. Израиль не принимает во внимание, что во всей геополитике есть еще один игрок. То есть мы будем говорить об Ассирии, мы будем говорить о Египте, мы будем говорить о Вавилоне, все это игроки на политической карте, а Всевышнего на политической карте у израильтян нет. При всем при том, они не обращаются ко Всевышнему. «Вы, Ефраим, и стал Ефраим киюнапута, как глупый голубь, эйн лев, у которого нет сердца». Сегодня мы говорим не сердце, про человека бессердечного, бесчувственного. Но во всем Писании сердце – это мудрость, это думающий орган. «Не способен размышлять Ефраим». Мицраим кару, Ашур аляху, обращались и к египтянам против Ассирии, и к Ассирии обращались. То есть снова Израиль ведет широкую серию геополитических ходов, пытается как-то найти избавление, найти где-то, найти какую-то трость, на которую можно опереться, и совсем нету Всевышнего в этой картине мира. Тут Всевышний говорит, а я-то есть, я появлюсь, я начну действовать в израильской политике и геополитике. Кашель леху и фрошеля им решти. Как они пойдут по пути их, я расставлю сеть свою на них. Ки офа шемай моридам. Я спущу их, как птицу спускаю. Птицу пойманную в селки, селками спущу ассирам. Здесь можно перевести, как буду наказывать их. И от слова «исурим» – страдания, буду причинять им мучения, наказывать их. Но, скорее всего, здесь, опять-таки, северный диалект, имеется слово «привяжу», как «заключу их». Я их привяжу, прикую, так, чтобы они не могли дергаться между Ассирией, между Египтом, Кишамалей, да там. Как это уже было сказано, как уже слышала их община, можно так сказать. А можно сказать, чтобы слухом стало свидетельство их. То есть, чтобы об этом слух разнесся. Наиболее вероятный перевод, что я это сделаю, как я и предупреждал, что это случится. Если меня забывать, я о себе напоминаю, я вмешаюсь. Ой, лахем, горе им, ки надедуми мені. Потому что они как бы откочевали, отстранились от меня. Шодлаем ки пасуби. Разбой на них, потому что они злодействовали против меня. Разорение им будет за то, что они злодействовали против меня. Ве анахей, да? Здесь я искуплю их с таким удивлением или возмущением. Неужели я искуплю их? Неужели вот после этого медосмотра, после того, что не делалось, а делается, неужели я буду их искупителем? Вема добро лайкзавим. Они говорили обо мне ложное. Они же про меня рассказывают всякое, они меня во всяком обвиняют. Сейчас это нынешнее положение. Неужели я искуплю их? И они не кричали ко мне, не вопили ко мне в сердце своем. В сердце не вопили. То есть устами, может быть, говорили, и жертвы заносили, и громко кричали молитвы, но это было не в сердце, это было в устах. Это возмущение Всевышнего, что молитва была, молитва была не от сердца. Киелилю аль мишкавутам, когда ныли они, выли они на ложах своих, альдаган ветирош, за, молясь о злаках и о винограде, идгерру я суруби, восставали, бунтовали против меня. То есть, можно сказать так, что они плакали, просили у меня благословение на злак и на виноград, но собирая это, они возмущались против меня, поклонялись другим богам, благодарили других богов за это приношение. Некоторые снова указывают на северный диалект и говорят, что здесь сказано, что «идгарыру», как северное переложение слова, приплясывали, водили хороводы, то есть устраивали пляски в честь других богов. То есть они были на ложах своих, а в честь урожая устраивали праздник урожая языческим богам и тем самым бунтовали против меня. Вы они, я сарти, и захти золотам. Я же все-таки поддерживал их руки. Вы айля их шивура, а они думали обо мне злое. То есть несмотря на все злодеяние того народа, несмотря на все их удаление, несмотря на то, в чем погряз Израиль, мы сейчас считаем диагноз или результаты медосмотра, или обвинительное заключение, можно назвать как угодно, это очень серьезное обвинение в адрес Израиля, несмотря на то, я их поддерживал, и все равно они говорили про мне, думали про меня злое. Ешуву, Лёаль, они возвращаются, но это не возвращение к выше, не возвышенное возвращение. То есть они хотят материальных благ. Они видят, что со мной можно больше заработать, поэтому это такая коммерческая сделка, нереальное возвращение. Кикеша Тарамия, как лук с плохо натянутой тетивой. То есть пытаются выстрелить, но тетива не натянута достаточно. Вроде бы как бы пытаемся что-то сделать, но лук обманка, лук с плохо натянутой тетивой. Иблю бы херев сарыем. И поэтому падут от меча вельможи их. Мезам лишона. От того, что, собственно, сам их язык и замышлял, от своих собственных замыслов, от своих собственных каких-то политических интриг в региональном плане, во внутреннем плане, они будут падать от меча. Будут перевороты, будут убийства, будет такое смутное время. Зуля агам барац Мицраим. И станут они насмешкой в Египте. Дойдет до того, что даже язычники, египтяне, соседи, с которыми они-то вроде бы и сделки, договоры сделали, но ничего не получается. ничего не получается, и египтяне тоже смеются над ними. Вот такая вот тяжелая седьмая глава. Вообще очень тяжело читать пророков, и вообще читать тяжело. Что у нас с вопросами? Была тема спасения от терпения. Тема спасения от терпения, я говорил о том, что далеко не все нужно терпеть в своей жизни. Не все это так восприняли легко. Многим кажется, что все нужно терпеть. Вот говорят, терпением спасайте души ваши. Там Ишуа говорит, стойкостью спасайте души ваши. Не значит, что все нужно терпеть. То есть терпение место там, где идет какой-то рост, где идет какое-то изменение, где есть какое-то движение. Терпение, которое мешает росту, его терпеть не надо. Вот. Но я по поводу воскрешения из мертвых, я видел, и Всевышний это делал, но, наверное, не стоит об этом рассказывать. Это делал Всевышний, и для его славы, не для моей славы, поэтому я об этом ничего говорить не буду. Я могу только сказать, что есть воскрешение из мертвых. И не только на мои молитвы Всевышний отвечает, и на ваши тоже ответит. По поводу Якова, есть предположение, что да, около 60-65 лет. Там есть много разных комментариев, много разных счетов. Есть комментаторы, которые говорят о том, что еще какое-то время Яков пошел учиться в Ешеву. Ну, снова, почему такие комментарии возникают? Потому что мудрецы Талмуда, мудрецы фарисейской школы, они должны были, или не должны были, скажем, а хотели увидеть, искренне, может быть, хотели увидеть в Торе намеки на то, что на существование Ешив, на существование той традиции, которую они придерживают, и поэтому они послали Якова в Ешив. И из-за этого есть разница. Но некоторые говорят 65-64 года, разные подсчеты есть на этот счет, но не молодым мальчиком Яков туда пришел, однозначно. Да, согласен, что вся тема очень актуальна, согласен вот с Яковом, что тема очень актуальна и для нашего времени. Ну, вот такие вопросы. Вроде бы все ответил. Всем спасибо. Мы встретимся завтра в то же время, на том же месте. Да благословит Всевышний всех, кто слушает его Тору, всех, кто изучает Писание. И пусть наше изучение будет молитвой за скорейшее возвращение назад всех тех, кто находится в плену, кто похищен, кто удерживается и кому мешают вернуться домой. Пусть они вернутся в скорости, в добром здравии. Спасибо вам, шалом, и будьте благословенны. Увидимся завтра.